Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Помните заголовок знаменитой книги Фридриха Ницше «Человеческое слишком человеческое»? Для философа, как принято считать, существенной была идея о том, что религия – лишь закрепощающий человека свод моральных ограничений. В религии, которую Ницше видел перед собой, все казалось ему сугубо человеческим, ничего божественного, даже если брать это слово в кавычки, никакой метафизики, только слишком человеческое. Такой взгляд на мир предполагает жесткое противопоставление всего человеческого и всего божественного. Не просто разделение, не просто признание их принципиальной разности, но именно представление об их непримиримой вражде. Но наши сегодняшние собеседники саму эту логику готовы поставить под сомнение, ведь христианство – это религия, где, по выражению многих святых, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. У митрополита Антония Сурожского, выдающегося пастыря и проповедника XX века, лейтмотивом через многие беседы проходит эта мысль, цитирую: «Только из опыта человеческого можем мы вырасти в такой опыт, который нам раскрывает область божественную». Или вот еще цитата: «Через события человеческие нам раскрываются глубины Божии, если мы только можем уйти в глубины человеческие и в этих глубинах встретить Бога. Так важно, так неизмеримо важно для нас уходить в человеческие глубины». Конец цитаты. Само это выражение «человеческие глубины» характерно для митрополита Антония в принципе. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой беседы митрополита Антония Сурожского.
Мы видим в рассказах Ветхого Завета, как человечество ищет Бога, но не всегда умеет Его узнать. Сколько миллионов людей ищут того, кто на самом деле есть Бог, но кого они даже назвать не могут и не могут найти. Вспомните рассказ о Иакове, его борьбу с ангелом Божиим. В темную ночь пред ним стал ангел в виде человеческом и заградил ему дорогу. Иаков стал требовать возможности пройти. Ангел ему заграждал дорогу. Иаков стал бороться с ним, и ангел его ранил. И в этот момент Иаков увидел, что это не просто человек, который стал на его пути, что его остановил ангел Божий. И он пал к его ногам и попросил благословения. Бытие, глава 32, стихи с 24 по 32. Сколько миллионов людей так борются, как будто с кем-то, кто преграждает им путь, а на самом деле стараются пробиться к Богу и не могут Его узнать. И есть другие образы в Ветхом Завете, открывающие нам нечто о Боге, как о Троице. Бога как Троицу выдумать невозможно. Можно выдумать Бога как единство, можно выдумать Бога как многобожие. Но тайну Святой Троицы, как она раскрывается в Ветхом и Новом Завете, может раскрыть только сам Бог для нас. Мы видим рассказ о том, как Авраама посетили три ангела и с ним беседовали. Бытие, глава 18. И потрясающе в этом разговоре то, что эти три ангела все время говорили в первом лице «Я». Они не говорили «Мы». Они были единством Божиим, явившимся как бы иконно Аврааму, чтобы он знал чутьем, еще не пониманием, что Бог един в трех лицах. Вот еще образ, который нам раскрывает нечто о тайне Божией. И это очень важно для нас, потому что только из опыта человеческого можем мы вырасти в такой опыт, который нам раскрывает область божественную. Если мы человеческое не способны понять, то и божественное понять не можем. И об этом говорит так ярко, так просто притча о страшном суде. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 46. Всегда ударение ставится на то, что овцы пойдут в Царство Божие, а козлища будут наказаны адом. Но не об этом речь идет в этой притче. Христос не ставит вопрос, верили ли вы в Бога, познали ли вы Христа, поклонялись ли Ему. Он ставит вопрос только так. Вы видели голодного, накормили, видели холодного, одели, видели бездомного, приютили, видели изгнанника, позаботились о нем. Все сводится к одному вопросу. Был ли ты человеком, был ли ты человечным? Если ты был человеком, если ты был человечным, тогда, но только тогда, перед тобой открывается возможность приобщиться к тому человеку, которого мы называем Иисусом Христом, к Богу-человеку. Но если мы и на уровне человека недостойны своего звания, то не станем искать божественного. Об этом ярко, строго предупреждает Христос. «Не все, кто в течение жизни говорил мне «Господи, Господи», войдут в Царство Божие». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 21. И тут опять-таки прообраз, указание для нас, позволяющее нам понимать глубины Божии, до которых нам ни воображением, ни молитвой, ни устремленностью пока еще нельзя добраться, но которые к нам приходят в виде человеческих картин, событий из человеческой жизни, которые мы не можем не понять, если не отказываемся от своей человечности. И это мне кажется таким важным. Есть другие образы, множество образов, но я хочу остановиться только на этих, чтобы вы поняли, о чем речь идет. Что в истории через события человеческие нам раскрываются глубины Божии, если мы только можем уйти в глубины человеческие и в этих глубинах встретить Бога. Так важно, так неизмеримо важно для нас уходить в человеческие глубины. И глубины человеческие нам раскрываются не только в тех образах, о которых я говорил. Они раскрываются перед нами очень разнообразно. В красоте мира, которая нас пробуждает к переживанию, к пониманию того, что такое красота. Не красота эстетическая, а красота, которая нас охватывает, которая нас возвышает, которая нас просвещает, которая нас делает иными людьми. Это может быть красота природы, красота неба. Это может быть красота человеческой личности, красота человеческого подвига. Это может быть красота человеческой речи, какую мы встречаем в поэзии и в прозе, и даже в простом разговоре человека, который умеет свою душу вложить в слова. Если бы только мы умели вслушиваться в человеческую речь, в которой звучит человеческое сердце, в которой раскрывается человеческая мысль, глубины человеческого опыта, мы столько могли бы понять о Боге. И то же самое можно сказать и о других проявлениях. В поэзии русской и иной, конечно, столько есть мест. Например, эти строки Владимира Соловьева. «Милый друг, иль ты не слышишь, что житейский шум трескучий, только отклик искаженный торжествующих созвучий?» И этому нам надо научиться, потому что даже в самые страшные мгновения мы можем вдруг уловить, что в сердцевине ужаса бьется человеческое сердце, раскрывается человеческое благородство и сияет лик распятого Христа.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского. Итак, мы сегодня говорим о встрече божественного и человеческого в христианстве. И уже прозвучали слова о том, что где тоже верят в единого Бога, в Бога-личность, только христианство говорит о Боговоплощении, о том, что Бог стал человеком. И давайте сейчас, что называется, договоримся о терминах и послушаем, как конкретно Церковь формулирует веру в воплощение Сына Божьего Иисуса Христа. Послушаем короткий двухминутный фрагмент знаменитого катехизиса святителя Филарета Дроздова, несколько пунктов из этого текста, а читает текст двоюродный прапраправнук святителя Филарета, телеведущий и доктор биологических наук Николай Дроздов.
Что мы понимаем под словом «воплощение»? Под словом «воплощение» подразумевается то, что Сын Божий принял на Себя человеческую плоть во всем, кроме греха, и сделался человеком, не переставая быть Богом. 177. Слово «воплощение» заимствовано из слов евангелиста Иоанна. «Слово стало плотью» из Евангелия от Иоанна. 178. Почему о Сыне Божьем также сказано, что Он вочеловечился? В символе веры, после того, как о Сыне Божьем сказано, что Он воплотился, добавляется также, что Он вочеловечился. Сделано это для того, чтобы никто не подумал, что Сын Божий принял только тело, плоть, но чтобы в Нем признавали совершенного человека, состоящего из тела и души. 179. Об этом есть свидетельство Священного Писания. Апостол Павел пишет: «Един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» из первого послания к Тимофею. 180. Сколько естеств в Господе Иисусе Христе? В Господе Иисусе Христе не одно естество, то есть природа. В Нем нераздельны и неслиянны два естества – божественное и человеческое. И соответственно этим естествам две воли. 181. Сколько лиц в Господе Иисусе Христе? В Господе Иисусе Христе не два, а одно лицо. Бог и человек вместе. Одним словом, Бога-человек.
Это был фрагмент аудиоверсии катехизиса святителя Филарета Дроздова. Текст читал Николай Дроздов, двоюродный прапраправнук святителя Филарета. Говорят, фразой «Я молюсь Богу» можно описать всю историю христианской культуры. Ранние христиане времен поздней античности говорили «Я молюсь Богу». Средневековое христианство, как монашеские ордена на Западе, так и православные исихасты на Востоке, говорили «Я молюсь Богу». Новое и новейшее время до сего дня говорит «Я молюсь Богу». Но каково это «Я»? Задает в своей беседе вопрос протопресвитер Александр Шмеман, наблюдая за современным ему обществом. Каково мое истинное «я»? То, которое может сказать «я верю в Бога» и «я молюсь Ему». И это снова разговор о том, как, если использовать лексику митрополита Антония Сурожского, искать Бога в глубине своего сердца, как искать божественное в человеческом опыте. Давайте послушаем архивную запись беседы протопресвитера Александра Шмемана.
Я верю в Бога. Когда я произношу эти слова, я осознаю, конечно, их несоизмеримость со всеми другими словами, произносимыми мною. Я знаю, что, произнося их, я перехожу, так сказать, в другое измерение. И все же 99 из 100 раз, когда я говорю это, я, пожалуй, не задумываюсь о смысле сказанного. И слова эти звучат так, как если бы они относились к повседневной жизни с ее маленькими заботами. Я привык к ним. Я привык к тому, что я верю в Бога, как привык к тому, что есть вокруг меня люди, которые не верят в Бога. И эта привычка как раз и не дает мне прорваться к единственности, особенности неслыханности того, что я утверждаю, как нечто само собой разумеющееся. Вот я верю в Бога. Поэтому началом углубления в смысл этих слов, в раскрытие, хотя бы только для меня, для моей жизни, для моего сознания, не может не быть удивления, восприятие их, как если бы я услышал их в первый раз. Таков, между прочим, тайный закон всякого подлинного знания. Оно всегда начинается с прочищения и обновления взора, слуха, каждого чувства. Только если мы способны удивиться, оказываемся мы способны и начать вдумываться в обычно скрытый от нас последний и глубокий смысл всего того, что окружает нас и составляет нашу жизнь. А удивляться – это и значит прежде всего освобождаться именно от чувства привычки, которое как бы серенькой пылью покрывает наше сознание. И вот слова «я верю в Бога» таким удивлением освобождены от этой привычки. Вот я обращаю на них свой внутренний взор и слух и стараюсь как можно вернее, честнее, глубже ответить сам себе на вопрос, что же они означают. И первое, что мне становится очевидным, это то, что каждое из этих слов окутано как бы некой тайной, которая усиливается по мере того, что я вдумываюсь, всматриваюсь и вслушиваюсь в каждый из них. Кто такой, прежде всего, этот «я», который утверждает свою веру в Бога? Я. Но я сам-то в себе знаю и сознаю множество этих «я», и которое из них обращено к Богу. И как, и когда? «Верующий в Меня жив будет Мною», — говорит Христос. Но сколько часов, нет, лучше сказать, сколько минут каждый день действительно живет Богом мое «я»? Вот именно минуты. А остальное время мое «я» разве это не заботы, не интересы, не жизнь, никакого отношения к вере моей не имеющие? И тогда нет во мне никакой веры и никакой памяти о Боге, никакого опыта Его присутствия и нужды в этом присутствии. И вот, оказывается, что я вспоминаю о вере и о Боге только тогда, когда они почему-то мне нужны, но они выпадают из моей жизни, когда что-то другое оказывается мне нужнее и интереснее. Однако тогда, по существу, это уже и не вера, а что-то другое. Суеверие, рождающееся из страха, из незнания, из инстинктивной потребности в защите, в помощи. Я говорю об этом всем потому, что я глубоко убежден, что для такой, иногда вспоминаемой, иногда вспыхивающей веры, в нашем мире скоро не будет уже места. Мир, по слову древнего греческого мудреца, всегда был полон богов, но это как раз и не значит, что он был полон веры. Эти боги, и тут действительно правой оказывается антирелигиозная пропаганда, были нужны людям как защита, как помощь в житейских делах, как утешение, как что-то, на чем можно утвердиться и успокоиться в этом страшном, таинственном и всяческой опасности и страха исполненном мире. Но разве обо всем этом говорил Христос и говорит сейчас и навеки Евангелия? Посмотрим правде в глаза. Евангелие не только не говорит об этом. Оно направлено в каком-то смысле на разрушение веры как суеверия, веры как эгоистического искания какой-то пользы от религии. «Кто мне служит, мне да последует», — говорит Христос, а тем, кто следует за Ним, Он в жизни не обещает и не предлагает ничего, кроме того, что составляло его жизнь. И это значит ничего, кроме креста, кроме мучительной борьбы с миром и злом, кроме трудного, бесконечно трудного пути послушания воле Божьей и высокому замыслу Божьему о мире. А все это значит, что в отношении моего «я» слова «я верю в Бога» требуют того, чтобы я прежде всего совершил некую глубокую и трудную проверку. И проверка эта должна показать мне, что я, которое дерзает утверждать, что оно верит в Бога, было не только самым глубоким, главным, сердцевинным из всех моих «я», но и объединяющим всех, и за всех них ответственным. Сказать «я верю в Бога» — это значит свободно и ответственно выбрать то, что отныне будет главным в моей жизни, и судом над всем другим в ней, так что все в ней, все без остатка будет к вере отнесено, будет оцениваться в ее свете, будет включать в себя все мои остальные «я». Говорящий «я верю в Бога» таким образом уже переступил некую черту, самую важную, самую ответственную из всех. Вся его жизнь отныне этой чертой определена и окрашена. Ибо вера — это не то, что прежде всего мне дает что-то, а то, что сначала отдает меня, что сразу же делает всего меня и всю мою жизнь чем-то бесконечно важным. И я уже не могу жить так, как если бы я этих слов «я верю в Бога» не произнес, на них не обрек себя. В моей жизни уже не может, не должно быть ничего нейтрального, ни важного, ни существенного. Все в свете моего решения и моего выбора озарено новым светом. Все становится либо верностью вере, либо же изменой ей. И все это так потому, что та вера, которую я принимаю этим необратимым утверждением, я верю в Бога, и есть в первую очередь некий свет, направленный на всю жизнь, некое новое и целостное ее понимание.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, архивная запись одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».